Ну, без регулятора, да. А-а-а.
Не, я имею в виду, что меня сейчас слышно нормально, да?
Да.
Да, наверное, сюда тогда пересяду.
Как удобно, что такое? Когда я обозначил встречу, о чем были мысли? Вот это, были какие-то прям, что, ну, темы, с которых можно было бы начать, да, вот, самая главная мысль, потому что знакомство с тобой заочное было, ну, со слов Чернецкого, потому что пришел Королев и сказал, что, значит, пришел к нему домой, говорит, что я больше в группе не играю, но я подготовил Диму, и Дима знает материал, словно так было дело.
Угу.
Вот. Я сознательно старался не изучать биографию твою, угу, чтобы она как бы была жива. Знаю, что только есть музыкальный проект, да, у тебя, где вы исполните кавер-версии разные.
Угу.
Вот, на разных мероприятиях. Все. Поэтому логично, наверное, узнать о твоих мыслях, да, с точки зрения того, что тут. Как ты попал в группу «Разные люди»? Это случайность или не случайность?
Группа «Разные люди», видишь, наверное, не случайность, потому что я играл долгое время с Вадимом Курылевым, как раз-таки в группе «Электрические партизаны», mm-hmm, начиная с 2004 года и с некоторыми перерывами до 2014 года. То есть, по сути, мы с Мишей Нефедовым оказались наиболее в итоге наиболее долго пребывающими в группе «Электрические партизаны» музыкантами, а за все время существования группы там очень много музыкантов различных переиграло, состав постоянно с регулярностью какой-то обновляется либо точечно, либо бывает полностью, да, поэтому. Как-то вот с Вадиком мы долго сотрудничали. Ну и приятно, что когда он решил из группы «Разные люди» по нескольким причинам, да, уйти, он вспомнил обо мне. Это очень приятно.
А что он тебе сказал, когда...
Позвонил, когда связался со мной, mm-hmm, он сказал: «Дима, понимаешь, я сейчас вот с группы «Разные люди» играть не смогу. Не хотел бы ты с ними поиграть, попробовать». Вот, собственно, все, что он мне сказал. То есть, плюс единственное, что он, конечно, сказал, я, говорит, спросил у Паши Борисова и Миши Нефедова, да, по поводу твоей кандидатуры, они оба не возражали, потому что мы с ними играли, собственно, в том числе и с Вадим.
С Пашей тоже в том числе, да?
Да. Паша играл в самом начале с Вадиком, еще когда был Курылев Бэнд. Потом он приходил на какое-то время, где-то на год, когда забрали басиста в армию. И потом опять, когда Вадим в очередной раз распускал, собирал электрический состав, ближе уже вот тоже где-то к году в 2011, по-моему, или в 2012, Паша опять с нами играл. Там дело в том, что, если пару слов любопытных тебе про группу «Электрические партизаны», дело в том, что Вадик, во-первых, сам играл и играет и на бас-гитаре, и на гитаре может играть, и поэтому, отталкиваясь от необходимости и возможности, он собирал состав, в котором он мог играть на бас-гитаре, либо мог вообще быть свободным вокалистом, тогда в группе было 5 человек. А в какой-то момент ему было проще найти бас-гитариста и самому брать в руки гитару. А плюс периодически он от электрического состава уходил и играл акустику. И поэтому такие там перерывы возникали, после которых он... Или садился записывать альбомы, после которых он опять собирал состав, бывало, что и заново. Вот поэтому такие перипетии. Кто-то возвращался, кто-то уходил, кто-то опять потом приходил. Там и с барабанщиками такая история тоже периодически возникала. В общем, поэтому состав был достаточно живой. И сейчас он тоже все время как-то дышит в плане участников, да. Но... Так получилось, что мы с Вадиком какие-то бывали творческие разногласия, потом они забывались, ну, все люди взрослые, и вот он, собственно говоря, тоже про меня опять-таки вспомнил.
А ты был занят в «Электрических партизанах» в концертном плане или...
В основном концертном, да.
Да, то есть в студийных работах ты принимал участие?
Очень мало, потому что Вадик в основном... Вадик в основном всегда свои альбомы записывает максимально сам. Mm-hmm. все-таки он действительно не просто там гитарист или бас-гитарист, он музыкант. И как я шутил да, с ним, я говорю, если бы ты умел играть на барабанах, ты бы и барабаны записывал сам, потому что в основном в группе «Электрические партизаны» для студийной работы больше всего занятости находилось именно барабанщиком. Остальных, Вадик, остальные все гитары, бас-гитары он все записывал сам, клавишные. Ну, опять же, иногда, когда он сотрудничал с Ваней Васильевым, да, или с дядей Мишей Черновым, там, соответственно, он их еще тоже подтягивал на альбом. Но это не на всех альбомах, опять же, было, поэтому Вадик все делает сам. Вот. И, собственно говоря, аранжировки в группе «Разные люди» тогда, на вот, последних лет, тоже в основном это его рук дело.
А что происходило с тобой до «Партизан»? Насколько тебе вообще музыка эта была близка, как участника, да, как гитариста? Вот, и менялись ли твои музыкальные предпочтения в этом смысле?
Конечно. Ну, во-первых, до очного знакомства с Вадимом и приглашения в группу я занимался гитарой, ну, постольку-поскольку, мне это нравилось, меня гитара увлекала, но у меня не было каких-то амбиций и мечт о большой славе. Все-таки я гитарист-самоучка стопроцентный, я за плечами никаких музыкальных заведений учебных у меня нет и не было. Каких-то курсов, каких-то педагогов, преподавателей у меня тоже не было. Я начинал заниматься гитарой, когда мне было более-менее серьезно. Я начал осознанно заниматься гитарой лет 14. Но тогда это был, соответственно, год 95-96. Тогда не было интернетов. Он был в совсем зачаточном состоянии. Там все материалы по обучению, это вот как слепые котята, там что-то услышал, где-то какие-то ксерокопии посмотрел, то есть вот так. Это не то было время, как сейчас, когда ты открываешь YouTube, у тебя там куча самоучителей, куча мастер-классов, всего чего угодно. Вот, поэтому как-то так, достаточно дремучий подход, но обучался сам на слух. И никогда не думал, что я вообще буду играть с такими музыкантами, как Вадим, как Павел, как Миша, как Саша Черненький.
А что это в то время, в 14 лет, тебя увлекало в плане музыки?
В 14 лет я много чего увлекал, но, кстати, вот как раз к 14-15 годам я начал слушать русский рок. В основном это лидеры нашего рок-движения Алиса, ДДТ, Кино, да.
Вот. На этом и учился, да, получается?
Ну, частично, как раз «Король и Шут» тогда подъехал, они взорвали тогда рок-сцену и сделали это совершенно заслуженно, кстати, на мой взгляд. Что-то у них из зарубежного, я с детства очень много слушал группу «Queen», всю дискографию на тот момент собрал. Плюс очень хорошее знакомство имел с синтезаторной, с электронной на тот момент музыкой. Жан-Мишель Жар, «Space», Майк Олдфилд какой-нибудь, например, и прочее, лазерденс даже какой-нибудь подобного рода представители, потому что я сам сочинял музыку на компьютере, был компьютер ZX Spectrum, и я на нем лет с 11 начал, как только он мне вот попал в руки, я поиграл в игры, нашел на дискете музыкальный редактор, начал в нем разбираться, ковыряться, на слух начал сочинять какие-то мелодии, ну причем как сочинять, там скорее это было программирование этих мелодий, такое трекерные так называемые редакторы. Я увлекся ими, а вот гитарой увлекся лет 14, параллельно какое-то время продолжал заниматься на гитаре и писать музыку на компьютере, потом компьютер морально устарел из ZX Spectrum, а как-то покупать IBM PC на тот момент вроде не было надобности, ну и я окончательно ушел в живую музыку. В техникуме собрали первый коллектив, как вот по классике в коморке, что за актовым залом, точнее в самом актовом зале, радиополитехникум на Светлановской площади. Там начали уже что-то музицировать. В 17 лет купил себе первую электрогитару, или в 16 даже, вот. И как-то так, там в одном коллективе вот свою собранном нами поиграл, потом коллектив разбежался, потом в другой коллектив какой-то вписался тоже. Достаточно недолго он также просуществовал, но это все были такие вот местечковые любительские проекты, проектами не назовешь, группы. Тянуло, тянуло. А потом вот, собственно говоря, благодаря Мише Мишеду, с которым я был уже на тот момент лично знаком, через его сына Лешу, с которым мы учились в одном техникуме, только Леша учился на год помладше, познакомился с Мишей, с Михаилом Александровичем, я его по имени отчеству до сих пор величаю. Вот. Ходил в гости к ним, что-то мы там с Лешей на гитаре играли, Леша тоже занимался гитарой. Его обучал, ему какие-то методички подкидывал Андрей Германович Шаталин, собственно, тоже бывший гитарист Алисы. И как-то, видимо, Миша меня заприметил, что-то где-то через стенку, может быть, услышал. А Миша как раз начал играть с Вадиком. Записали они альбом «Эквилибриум». Леша мне дал его послушать. Я его дома сидел, от нечего делать, снимал партии все. И когда понадобился второй гитарист в группу, это уже 2004 год, Миша вспомнил про меня, предложил мне попробовать порепетировать с ними. У них что-то не было названия «Королев Бэнд». Ой, точнее, было название «Курылев Бэнд», не было названия «Электрические партизаны». Так совпало, что вот с моим приходом они это название, Вадим, утвердил.
Ну, я так понимаю, что ты переиграл с энным количеством людей тогда. Да, многие люди были похожи, те, которые в том числе составляют сейчас нынешний состав ДДТ. Да, то есть, я имею в виду Рому Небелева, да, там только не появлялся.
Ну, в «Электрических партизанах» из очень знаменательных людей и музыкантов, помимо Миши и Паши Борисова, можно выделить Пашу Вовка, который тогда был младше меня. Так, сейчас прошу прощения.
Сложно отвечаю.
Да, Сань? Ага, ну что, завтра тогда, да? Давай, завтра на 8 будем ориентироваться. Только ты мне, во-первых, список пришли. Да, актуальный уже, окончательный, желательно в том порядке, в котором будем играть. И, ну, вы там как-то, да, сконсолидируетесь, если есть такая возможность, чтобы я проработал там дома. И, ну, где на какой репочке. Давай, ну, напиши мне, короче, все. Угу. Видишь, смотри, я завтра буду в центре, по-любому, да, до репетиции на Фонтанке, мне как бы, я могу и на болты подъехать. Тут смотрите сами. По занятости, опять же, по размеру. Все, давай, спасибо, Саша, жду. Угу. Послезавтра концерт просто тоже каверовый. Угу. Попросили ребята с ними сыграть, потому что, ну, я материал-то знаю, у них гитарист куда-то уехал там на отдых. Вот, собственно, поэтому. Ну,
поговорим еще про кавер. История,
да,
интересная.
Да, вот на чем остановились.
На том, что...
Да, такие музыканты. Значит, музыканты. Вот когда я пришел к Вадику, помимо него был Миша, и на бас-гитаре Паша Вовк. Mm-hmm. Паша Вовк потом ушел в армию, как раз его буквально через там три концерта в этом составе его забрали в армию. И вернувшись из армии, он уже в группу «Электрические партизаны» не вернулся. Он играл в группе «Полюса» достаточно долго, а потом и вовсе сейчас вот он уже в группе «Мумитроль» играет достаточно давно, живет в Москве.
На бас-гитаре?
Да.
Просто не знал.
Вот, он сейчас вот играет с уважаемым Ильей Лагутенко. Вот, собственно, вместо него пришел Павел Борисов, потом Паша тоже ушел. Я уже, честно говоря, не помню, по каким это все обстоятельствам происходило. Ну, занятость и так далее. Каких личных конфликтов там не было. Потом пришел Рома Невелев, который, собственно, сейчас играет в группе ДДТ. Ну, а дальше приходили более молодые музыканты. Вот
как-то. А как ты себя в этой среде ощущал? Было ли у тебя вообще там, как у многих мальчишек того времени, да, ощущение прикосновения к чему-то прекрасному и малодоступному? Ну, то есть, играя с каким-то человеком из группы «Алиса» или из ДДТ, да, легкий трепет и волнение перед...
Я тебе так скажу, я понял вопрос, Саш, скажу, что когда мне Миша позвонил с этим предложением вообще попробовать поиграть с Вадимом, у меня, честно говоря, внутренняя челюсть-то упала куда-то в район Марианской впадины. Да, хотя внешне я, наверное, этого не подал, но тем не менее, конечно, для меня это было, ну, это не то, что какой-то шаг, это был неожиданный просто такой прорыв в стратосферу, потому что до этого я кассету Вадима Курылева, «Курылев Бэнд», «Дождаться Годо», альбом, я его слушал там в командировках, работая водителем где-то в Подпорожье, значит, я гонял на УАЗике и слушал эту кассету. На концерты Вадика я ходил, да, на «Курылев Бэнд». Более того, ходили на концерты ДДТ, мы с другом своим, на концерты Алисы мы ходили, мы этих людей, то есть это на тот момент, а мне на тот момент было 23 года, это было бы равносильно, если бы сейчас мне предложили, я не знаю, поиграть с группой Queen, к примеру, да, то есть это что-то космического уровня на тот момент, конечно, было, и я максимально старался подготовиться там к первой репетиции, да, вспомнить то, что я подбирал, по сути, пришел, мы сыграли весь альбом, Эквилибриум, который к тому моменту вышел. И, наверное, Вадиму мой вот этот молодецкий задор понравился, что я в материал сразу вошел. Он сказал, давай будем играть. Только вот эту гитару стрёмную, красную свою, рогатую там какую-то продай нахрен. И купи себе нормальный Леспол. Ну, что я в итоге и сделал. Вот. Ну, а дальше, да, пошли клубные концерты. Понятно, что уровень группы «Электрические партизаны» все-таки по популярности не сопоставим с теми командами, в которых играл и Вадик, и Миша, Паша. Mm-hmm. Да, но тем не менее, как бы пошли какие-то гастроли, какие-то клубные концерты, и это, понятно, был уже другой уровень, чем музыкант, который, да, который где-то играет в каких-то непонятных клубах, на каких-то непонятных солянках, какие-то непонятные песни. Mm-hmm. Вот, да. То есть, можно сказать, с этого момента, да, моя музыкальная карьера как-то пошла по более-менее уже осознанному пути. Я уже понял, что съехать с этой темы уже не получится, потому что и не хочется.
Это же параллельно у тебя была жизнь, когда ты там работал, да, чем-то еще занимался, и музыка в клубном формате, клубный концерт, она ведь не может кормить человека, да, это постоянный баланс.
Это ты сейчас про партизаны?
Да, да, да.
Ну, конечно, понятно, что, уже пошли гонорары какие-то, да, то есть... Зарабатывать при помощи музыки я вообще никогда не думал на тот момент, да, тут как бы пошел дополнительный доход, но тем не менее, конечно, я работал, старался искать работу, чтобы можно было ездить на гастроли, то есть долгое время я работал администратором на музыкальной студии, лет, наверное, 6 я проработал вот в этой должности, пока уже студия не закрылась, там, да, дальше параллельно, ну, все равно, в основном я работал либо вот на студии, либо уже работал водителем. Сейчас, кстати, я работаю автоинструктором.
То есть ты учишь людей
ездить? Да, учу людей ездить на машинах, на категорию Б. И чем очень, опять-таки, удачная работа, то, что ты график себе формируешь сам. И поэтому я могу вот в любой момент, да, заниматься каким-то другим делом.
А до 2014-го, да, история с партизанами делась?
Где-то так, да.
А потом что происходило вот, все вот эти годы у разных людей?
А вот потом, значит, как раз-таки началась каверовая история, потому что нежданно-негаданно мой знакомый один, да, позвал меня в группу, говорит, слушай, нам нужен гитарист, мы хотим играть кавера по ресторанам, по корпоративам, по свадьбам. Я говорю, да ты чего, говорю, дядя, там же... Ну, там нужен же с золотым дипломом какие-нибудь музыканты, а я-то панк, по сути. Кстати говоря, как менялось мое музыкальное мировоззрение, точнее, музыкальные вкусы. Они не менялись, они скорее расширялись, но вот с приходом в группу «Электрические партизаны» я гораздо плотнее познакомился с американским панк-роком. Именно с американским. Ну, Рамонс Британия, но да, как-то больше именно по Америке. Такие группы, как Bad Religion, mm-hmm. одна из любимых вариковских групп, Pennywise тоже, NoFX, Rancid и вот весь этот такой калифорнийский панк. Вот я с этой культурой стал поплотнее знакомиться, да, что, наверное, опять же помогло погрузиться именно в панк-материал. А так, в общем-то, в основном, конечно, да, рок. И вот когда меня пригласили играть кавера, ребята, я говорю, да вы чего? Я ж панк. Я ж панк-рок, у меня джи-джи-джи-джи, вот это все. На перегрузе я все играю, какие там нафиг эти шизгары. Да, говорит, фигня, там ничего сложного. Ну и на самом деле, да, получилось так, что вот собрался состав, группа «Мужские разговоры» называлась. И мы так достаточно быстро... Где-то в течение, наверное, полугода мы так рынок питерских каверщиков так качнули неплохо. То есть нас начали знать организаторы мероприятий. Нас начали знать в заведениях, то есть, ну, достаточно такую получили штуку мощную. Мы начали зарабатывать неплохие деньги именно при помощи музыки, что позволило мне, по сути, уйти с каких-то постоянных работ. Там по совместительству где-то какие-то халтурки на микроавтобусе брать, потому что я купил себе микроавтобус для того, чтобы ездить с группой в Москву, с аппаратурой, да, там 4-5 человек помещаются, плюс аппарат. Мы начали кататься в Москву.
Это был ваш аппарат, либо вы арендовали его?
Наш. Мы как-то так все обрастали аппаратурой, в основном благодаря бас-гитаристу Денису. Вот, начали кататься по городам, ну, вот в пределах 1000 километров на гастроли. То есть начали себя очень неплохо ощущать. Правда, потом случился 2014 год, дефолт, конец 2014. И мы вроде неплохо заработав на новогодних корпоратах, поняли, что что-то у нас деньги сейчас превратятся в черепки. Вот. Но, тем не менее, вот в этом составе мы проиграли до 2016 года. То есть 3 года группа просуществовала, а дальше начались конфликты. Группа раскололась, по сути, пополам. 4 музыканта было, плюс звукорежиссер, которого мы взяли в штат. И вот получилось, что мы с бас-гитаристом Денисом и звукорежиссером ушли из группы «Мужские разговоры», взяли барабанщика и создали коллектив «Космодром», который сейчас существует в формате трио. Вот. Вот мы этим так и занимаемся. И по поводу группы «Электрические партизаны» на тот момент как раз и что и получилось, что занятость и активность кавер-группы «Мужские разговоры» на тот момент, да, не позволила мне плотно заниматься и группой «Электрических партизанов». Вадим это тоже понял. И он как раз тоже в очередной раз в то время так совпало, что он брал паузу, состав опять-таки перетасовывал. Акустикой занимался, в общем, какие-то свои у него тоже были причины. И мы поэтому с группой «Электрические партизаны» с Вадимом вот, ну, вот в тот момент разошлись. Без каких-либо конфликтов, без каких-либо недоговоренностей, да, спокойно.
Идеи, которые были и остаются, и меняются, может, дополняются в коллективе Вадима, да, а насколько они тебе были близки или далеки? Вот насколько ты вообще входил, ну, погружался в эту философию, понимание мира, читал ли ты книжки какие-то, разделял ли ты всякие антивоенные позиции, высказывания, или ты был в музыке?
Ты знаешь, я скорее в музыке. Мы там, когда куда-то ездили, там на гастроли, в поезде, да, обсуждали какие-то моменты. Мне, честно говоря, ну, политические взгляды Вадима, да, именно политические, про философские скорее не буду, хотя тоже, может быть, они мне не очень близки, но они не мешают при этом, не мешали, да, творчеству, не мешали совместной игре, совместному времяпрепровождению, то есть не было какой-то конфронтации на этой почве. Тут сразу могу сказать, забегая, возможно, вперед, потому что, наверное, подобные вопросы у тебя еще появятся, что я не политичный, не могу сказать, что я аполитичен, но я не придерживаюсь какой-то одной конкретной четкой политической позиции. Это во-первых, да. И судить о том, что происходило тогда, что происходит сейчас, да, в наши вот эти дни достаточно скорбные, я тоже не берусь, и тогда не брался. Я просто полагаю, что я не из тех людей, которые обладают всей полнотой информации. А по поводу философских взглядов, ну, у меня есть определенные, да, философские, скажем так, соображения, основанные, естественно, тоже на чьих-то трудах, но в теорию анархии, например, я не верю. Анархия хороша как эталон, да? То есть анархия хороша как тот, скажем так, та веха, та метка, к которой анархизм, да, теория анархизма, важна как тот эталон, как тот маяк, на который, наверное, люди должны ориентироваться вот внутри самих себя, потому что ничего плохого в анархизме как таковом нет. Но надо, я как реалист, да, я предполагаю, что анархизм недостижим. Люди работают в целом, каждый человек устроен по другим механизмам. Поэтому в этом смысле я с Вадимом не мог согласиться, да. И если проследить творчество, опять же, Вадима и группы «Электрический партизан», там стилистика-то менялась. И так совпало, что наиболее такие тяжелые, сложные периоды, которые переживала группа, Вадим старался, почему-то хотел играть такую жесткую панковскую музыку, достаточно примитивную, с текстами, лозунгами, что мне самому, честно говоря, не очень-то и нравилось. не настолько не нравилось, чтобы я мог сказать, все, давай, завязываем, да, с этим. А, ну, мне это было менее близко, чем его то раннее творчество, за которое я и полюбил Вадима как музыканта, как автора. Очень отрадно, кстати, что вот на последних альбомах, уже последние пару лет, да, он вернулся к той стилистике философской, мягкой, мелодичной, очень красивой, красиво оформленной с музыкальной точки зрения, с аранжировочной точки зрения музыки. Я слышал его последние альбомы, вот. Дай бог не последние. И это гораздо ближе, да, к его раннему творчеству, чему я искренне рад. То есть Вадим, видимо, тоже некий этап уже прошел.
А когда ты пришел в коллектив «Разные люди», то было ли у тебя похоже какое-то волнение, или ты это спокойно абсолютно воспринял и, ну, эту новость?
Ты знаешь, здесь интересный момент. Было волнение какого рода? Ну, то, что я уже музыкант опытный, да, и, скажем так, какие-то площадки там, и большие, и маленькие, меня уже не пугают. Хотелось, во-первых, не ударить в грязь лицом перед, в частности, и Мишей, и Пашей, да, которые как бы мою кандидатуру одобрили, и, наверное, их мнение тоже для Саши играло определенную роль. Поэтому в этом смысле, наверное, да, было некоторое волнение, потому что это те музыканты, которых я очень уважаю, как людей, как музыкантов, обоих в одинаковой степени. И мне было очень приятно с ними опять вот на сцене оказаться, для меня это было, конечно, важно. А волнение было, опять же, скорее в том, что так получилось, что первые концерты в мае месяце, вот в конце мая, там в июне мы что-то играли, не было ни одной репетиции. То есть мне Вадим сказал, вот, да, подготовь песни. Мы с ним встретились пару раз, он мне показал какие-то партии свои, какие он играл, то есть, ну, какие-то нюансы. Остальное я все снимал дома по тому материалу, который есть в интернете. Плюс Саша мне скинул трек-листы ближайших концертов, в которых в сумме оказалось песен, наверное, 40. И мне нужно было в течение достаточно короткого времени эти песни освоить, запомнить. Это было непросто, но у меня такой опыт когда-то в жизни уже бывал. Я как сессионный музыкант тоже с разными группами играл. И опыт запоминания треков, запоминания песен, да, уже и подготовительную работу над ним я уже знал, как проводить. Вот. Но было без репетиций. Вот это было, конечно, волнительно, потому что, ну, одно дело, ты структуру песен знаешь, а другое дело, ты пойми, как это все вживую звучит. А учитывая, что у группы «Разные люди», в принципе, живой организм музыкальный, да, там песня всегда может звучать чуть по-разному. Одна и та же, да, на одном концерте так, на другом чуть-чуть всяк, то есть от настроения много зависит. А для меня, как для музыканта, который привык уже вот 5 лет с группой «Космодром», мы играем по четким структурам, причем еще и в метроном, да, раздается в наушнике, как бы на концертах каждому из нас раздается клик. Это, с одной стороны, очень круто дисциплинирует, а вот с другой стороны, ты уже ждешь вроде бы внутренней дисциплины от других участников, а тут, наоборот, свобода. Поэтому вот в этом смысле было волнительно, но потом достаточно быстро эти ощущения уже в процессе первого концерта ушли, и стало гораздо легче.
Просто вышел на сцену, да, и там произошло, считай, первое вливание без каких-либо проб.
Ну, на саундчеке, саундчеке мы что-то попробовали, что-то вспомнили. В принципе, мне почему еще комфортно вот в таком режиме оказалось, потому что я и с Мишей играл, и я помню его манеру игры, я ее достаточно быстро вспомнил уже на саундчеке. И с Пашей. Паша вообще замечательный в этом отношении музыкант. Он умеет слушать. Это очень ценное качество для музыканта, для любого, но не все им обладают. И поскольку я тоже стараюсь слушать других музыкантов, мы с Пашей, как мне показалось, достаточно быстро вот сцепились ритмически, да. Вот эта химия, которая достигается регулярными концертами, здесь она у нас достаточно быстро, как мне показалось, остановилась. Но это благодаря опыту Пашей, вот этому глобальному его просто огромнейшему опыту музыкальному. Поэтому было достаточно комфортно. Не могу сказать, что там как-то ломал. Но волнение, понятно, из-за того, что материал для меня сырой, не сыгранный. Некоторое волнение присутствовало, да. На каких-то песнях больше, на каких-то меньше. Ну и сейчас я пока еще, да, учитывая, что концертов не так-то у нас...
Концерт три у вас, наверное, было?
Нет, побольше мы уже, наверное, там выступлений, может быть, там 6, наверное, 7, сейчас не помню точно. Но все равно это не так много. В группе «Космодром» у нас в лучшие времена в месяц концертов по 12, а то и по 15 за месяц в среднем бывало, да, потом пандемия, там это все на спад пошло. Здесь, конечно, график не такой плотный, что не позволяет быстрее по времени ощутить себя полноценным участником коллектива.
Когда разучивал партии, ну, изучал, да, репетировал наедине, там, условно, да, то для себя определял, что здесь, вот там же есть аранжировки Вадима концертные, да, которые он, ну, прям, то есть их ты ни с чем не спутаешь, да?
Да.
А, и возникало у тебя желание добавить что-то своего, ну, не желание, а импульс скорее, да? Не то, что ты об этом думал, а и прорывается ли вот твое естественное, даже в этих аранжировках, что ты меняешь и, ну, вот то, что прям твое, твоя часть. Сколько процентов от твоего сейчас в игре? Вот?
Ты знаешь, во-первых, наверное... Почему конкретно аранжировки Вадима, например, мне более близки, потому что я с ним очень долго проиграл, и я уже заранее чувствую, как сыграл Вадим, то есть аранжировочный ход какой-то, я его уже ощущаю, я понимаю аранжировочный ход, понимаю мысль, откуда она пошла, да, то есть понимаю какие-то определенные опорные точки, а поскольку я их понимаю, грубо говоря, мы разговариваем, получается, на одном языке с Вадимом, да, и его аранжировки мне кажутся достаточными, мне понятными, и не возникает желания в них что-то там добавить или убавить. По большому счету так. Плюс, опять же, опыт игры в кавер-группе, он как бы говорит о том, что вот есть аранжировка, и мы ее придерживаемся. То есть мне в этом смысле, наверное, запоминать уже гораздо проще, чем самому что-то выдумывать с нуля. Что касается более ранних песен, например, там какие-то там Наиль, да, аранжировал в питерском этапе группы. Их тоже слышно, по большому счету, да. Есть аранжировки еще более ранние, там, харьковского периода, да, их тоже слышно. То есть они отличаются друг от друга. И когда ты на слух, как слушатель, ты их не совсем можешь воспроизвести, особенно если это сыграно одним составом, то как музыкант ты сразу почерк узнаешь. И с более ранними аранжировками где-то, наверное, посложнее, где-то они кажутся, наверное, упрощенными. Причем, опять же, я понимаю природу этого упрощения, потому что состав у группы «Разные люди» тоже всегда был достаточно живой, и название говорящее, да? То ты понимаешь, упростили здесь не потому, что не могут сложнее, а потому что так легче, поменяв состав, сохранить целостность песни. Вот, это тоже ощущается. Но тут, опять же, я пока не так много, повторюсь, концертов сыграно, а репетиций, в принципе, у нас было всего там по пальцам одной руки пересчитать. И то эти репетиции посвящены новому материалу. То я даже не пристаю с вопросами из серии, а можно я вот здесь так сыграю, а можно я здесь так сыграю. У меня есть определенная свобода в рамках гитарных партий. Здесь я на свой вкус просто... оперирую здесь побольше, здесь поменьше, здесь повыше, здесь пониже. Плюс, понятно, прежде чем самому импровизировать и экспериментировать, нужно уже полностью в материал погрузиться, чтобы уже появилась вот эта свобода максимальная внутри программы, внутри конкретного трека. Но поскольку не все, там, некоторые треки мы один или два раза всего играли, некоторые песни, да, все это в голове иногда перемешивается, да, и с другими материалами, с другими группами и так далее, то тут, конечно, в первую очередь я себе ставлю задачу сыграть качественно то, что есть, чтобы ничего не рассыпалось. А вот когда я уже буду чувствовать, что вот в этой песне прям просится, я слышу в процессе игры, что можно сыграть, я, возможно, это применю и послушаю, как это звучит, да, уместно ли или нет. И если, условно говоря, в первом куплете я так сыграю, и мне не понравится, во втором куплете и дальше я уже так играть не стану. Да? То есть в этом смысле надо полностью уже погрузиться в материал. Это должно, наверное, пройти там не один десяток концертов, чтобы ощутить вот эту свободу внутри композиции, позволять себе некие шаги вправо или влево. Пока что я все-таки стараюсь играть максимально стабильно, максимально так, чтобы не подставлять других музыкантов. Вот это тоже, на мой взгляд, важно. То есть дисциплина, поскольку творчество здесь коллективное. Да, будьте добры. Поскольку творчество коллективное, дисциплина здесь, конечно, внутренняя очень важна. Именно в аранжировочном моменте. Одеяло на себя тянуть ни в коем случае, мне кажется, не стоит.
Давай прикоснемся к работе в кавер-коллективе.
Извини, Саша, ремарочка сразу. Да. Применительно к выступлениям в кавер-группах, работой я это не могу назвать.
Ага.
Я не могу сказать, что это для меня или для участников от группы «Космодром» что-то табу, что табуированное какое-то слово. Нет, просто у нас не принято называть наше творчество, наше выступление работой. Нет.
Как вы это называете?
Концерты, выступления. Ага. Вот, да, применительно к творчеству, к выступлениям, да, группа «Космодром». Да, слушаю вопрос.
Смотри, я для себя отметил, что где-то вот в начале десятых, да, годов вот пошел всплеск на кавер-группы. Такое, хотя всегда были кавер-группы.
Спасибо.
Спасибо. Всегда были кавер-группы. Я не далее, чем недели две назад, прочитал интервью Михаила Владимирова, которое вышло уже после его смерти, ага. Чижовского гитариста.
Да-да-да, я понял.
И он рассказывал про свой конфликт внутри себя, когда перед тем, как он попал в Чижи компанию. То есть он играл кавера, ну, там, из разряда классического рока, арт-рока, mm-hmm. да. Mm-hmm.
И, по кабакам, грубо говоря.
Да-да-да. И просто для него это было невозможно. Он в этом сгорал. Да, то есть, когда он играл, другие, даже если он филигранно там играл, чьи партии каких-то других музыкантов, он там не жил органически, да. Я хочу спросить тебя, насколько для тебя исполнение различного рода партий, принадлежащие другим музыкантам, да, ну, то есть аранжировки, да, которые слышны по музыкальным альбомам, концертным выступлениям, насколько для тебя это вообще органично?
Ну, во-первых, у меня внутреннее, как бы, внутренний настрой всегда такой. Люби, да, музыку в себе, а не себя в музыке. И учитывая, что я музыкант непрофессиональный, что я нигде никогда этому не учился, я каждый раз говорю большое спасибо создателю за то, что я выхожу на сцену, в принципе. И что передо мной стоят зрители, которым это нравится. Да, вот это первый для меня мотиватор, что я приношу людям радость как музыкант. А уж играю я при этом кавер-версии какие-то или авторские, я же сам не автор, я же сам песни-то не пишу. И для меня что играть с Вадимом, что играть с Сашей, что играть кавера, это для меня, по сути, все чужая музыка, которую не я сам придумывал, да? А учитывая, что в тех же электрических партизанах почти 90% всех гитарных партий всегда придумывал Вадим, и мне и приходилось их просто повторять, да, то что мне повторить условную Шизгару, что мне повторить песню там какую-нибудь «За острый край», что мне повторить Супербизонов, для меня это по большому счету принципиального отличия нет. Моя задача сделать так, чтобы понравилось людям, чтобы это было гармонично, живо, чтобы это было, самое главное, еще ансамблево, да, потому что я один на сцене, наверное, в жизни выступал там раза два всего. То есть я групповой музыкант, да, я музыкант ансамблевый. Я не виртуоз, я не могу поразить всех сольным выходом на полтора часа и показывать какие-то виртуозные гитарные, значит, полеты. Это не мое абсолютно. И поэтому я в любом случае силен как музыкант именно в составе группы. Тут тот случай, когда музыканты не виртуозные, а просто крепкие, звучат в сумме гораздо лучше, чем четыре виртуоза даже, да, из которых каждый тянет одеяло на себя. А вот что при этом мне играть, мне не так важно, потому что, повторюсь, мне в принципе приятно, и я счастлив, когда вот нахожусь на сцене и вижу отдачу из зала, что это кому-то нужно. Тут поверь, что вот мы с группой «Космодром», да, добиваемся такого, такой эмоциональности. То есть не надо думать, что кавер-группа – это вот когда люди сидят и кушают шницель, а мы играем там чего-то, да, «Гляжу себя, как в зеркало». Нет, мы играем, вот конкретно мы с группой «Космодром» играем, даже в ресторане мы стараемся играть так, как будто это, ну, как минимум рок-клуб какой-то. То есть вот так же, как мы бы сыграли, я не знаю, там в каком-нибудь питерском клубе «Цоколь», например, так же мы играем в питерских ресторанах громко, мощно, и это людей подкупает.
Я просто пытаюсь сейчас, напрягаюсь, пытаюсь вспомнить фотографии, которые видел у вас в соцсетях, или это мое искажение. То есть как почему-то кадр, как, когда ты стоишь, проверяем сейчас, да, а девушки медиатор в руке, да, она, такое, это да. Ваша фотография.
Да, да.
Просто
да.
Я столько материалов смотрел за последнее время.
Это фишка наша. Мы с радиосистемами. Когда у меня соло какое-то затяжное, я выхожу в зал, даю кому-нибудь медиатор, как правило, девушкам. Мужикам не даю только потому, что медиатор, только потому, что очень громко начинают, очень сильно, с энтузиазмом начинают дубасить по струнам, боишься, как бы не порвали. А у девушек все-таки некая скромность присутствует. Я зажимаю нужные ноты левой рукой, а человек извлекает звук. Женщина или ребенок, может быть, какой-нибудь, да, это элемент шоу.
Вы и взаимодействие с
аудиторией. Конечно, конечно. Мы, как это, как говорят в театре, ломаем четвертую стену, причем стараемся ее ломать сразу же на первой песне, чтобы люди понимали, что они полноценные участники нашего концерта. На этом мы, собственно, группа «Космодром» и стоим. Вот у нас это такой наша фишка, благодаря которой мы вот, ну, нравимся людям, посетителям разных заведений. Стараемся играть, опять же, максимально энергично. То есть, по сути, мы кавера на какие-нибудь попсовые песни, у нас все равно звучат почти как панк. То есть, поскольку состав минимальный, гитара вся там на перегрузах постоянно. Поэтому вот как-то так.
Репертуар устойчивый или он меняется с какой-то периодичностью?
Устойчивый настолько, что уже наши постоянные гости, которые на наши концерты приходят, на открытые, ну, то есть не на корпоративы, понятно, туда гостей своих не позовешь, не на свадьбы, а именно кто ходит в какие-то ресторанные, клубные заведения, материал настолько устойчивый, что они уже все знают, какая песня за какой пойдет. Но материал при этом просто отработанный уже годами. Мы проверяли, мы внедряли разные песни и уже видим, какая песня зайдет, какая не зайдет. То есть мы работаем, по сути, в формате некого такого диджеинга. Когда диджей, хороший диджей, должен угадать настроение зала. Где медляк поставить, а где, наоборот, дать по голове, да, где зарубежное поставить, где отечественное. Вот мы стараемся именно внимательно считывать настроение зала. Если понимаем, что вот сейчас пошел просад, значит, нужно поменять песню, на ходу прям меняем. Там друг к другу подошли, пошептать, давай вот эту. Плюс мы играем практически без пауз. То есть у нас от песни к песне это нон-стоп практически. Там буквально дается там пара-тройка секунд переключить темп на метрономе. Барабанщик у нас высчитывает, какую песню за какой лучше поставить с учетом темпа. В том числе, чтобы не было просадов. То есть это все в итоге годами даже так получается отрежиссировано. И хочу что сказать, кстати говоря, продолжая твой вопрос по поводу кавер-не кавер, и продолжая воспоминания об интервью Миши Владимирова, да, «Царствие небесное», я понимаю, о чем ты хотел спросить. Так вот, приход к группе, в группу «Разные люди», я без раздумий, когда мне Вадим позвонил, без раздумий согласился, все-таки в том числе по той причине, что захотелось поиграть и авторский материал тоже. Да? Все-таки кавера – это одно, это одна сцена, одна тусовка, одна атмосфера, а концерты с авторским материалом – это совершенно другая атмосфера, другая сцена, плюс другие музыканты. Да, иногда у меня ощущение, что все-таки в группе «Космодром», а мы за 5 лет отыграли более 500 концертов, то есть это в среднем по сотне концертов в год, в какой-то год у нас было 300 концертов. То есть это, ну, такая мощная сумма. То есть мы настолько уже друг с другом сыгрались, что я начал понимать, что хочется иногда поиграть с кем-то другим, вспомнить вот это ощущение притирки, прицеливания, да, прирабатывания друг к другу. И повторюсь опять же с такими музыкантами, как Саша, Миша и Паша. Это тот случай, когда как раз хочется с ними притираться и на сцене взаимодействовать. Вот это внутренняя химия сценическая, которую, ну, вот, музыканты поймут.
На всякий случай спрошу, иногда так бывает, когда исполняешь кавер-версии каких-либо песен, случается так, что их слышат авторы, ну или музыканты из группы, да, которые исполняют, так условно назовем, аналог, оригинал, да? Хотя тоже вопрос. Случались у тебя такие истории, когда кто-то был, проходил мимо, условно, и слышал свою песню?
Ну, если кто-то и проходил мимо из тех исполнителей, чьи песни мы играем, то я об этом не знаю. Вряд ли мимо нас в ресторане в каком-то проходил Сергей Шнур, например, или Сергей Михалок, да, или Рома Зверь и прочие подобные, да, исполнители. Это вряд ли, но вот с группой «Бригадные подряд», например, когда они запустили свой трибьют-проект, мы с группой «Космодром» записали на их песню трибьют, да, кавер-версию. Ну, вроде народу понравилось. Я считаю, что мы ее не испортили, а наоборот, что-то облагородили. А попсили, может быть, чуть-чуть, но тем не менее. Панк-рок там стал, наверное, меньше, или он стал просто немного более такой чистый при релизе. Музыканты «Бригадного подряда» отнеслись к этому хорошо. Поэтому, а какие-то вот те ребята, которые... Тут надо понимать, что мы же не можем, например, взять и песню «Бригадного подряда» исполнить в ресторане. Не потому что она плохая, а потому что она не нужна никому. Ее никто не знает и никто не поймет, что это вообще за песня. Может быть, она даже людям понравится, и может кто-то подойдет и спросит: слушай, а что это за песня мы такую только что исполнили? Это чья? Да, но в основном, чтобы не было просадов, понятно, что исполняешь те песни, которые знает уже каждая собака просто в любом дворе. Вот, поэтому, ну, а такие ребята, которые исполняют такие песни, которые знает каждая собака в любом дворе, такие ребята, ну, как-то у нас на пути не попадались. Или мы у них на пути не попадались.
Про разных людей. Насколько вообще вот вся эта история, да, история того музыканта, конкретных музыкантов, которые играли ранее в группе и пересекались с ней, на сегодняшний день с твоей позиции, вот, ты со стороны наблюдал, условно, да, ты сейчас внутри, насколько это все, на твой взгляд, продолжается, насколько это передается, да, вот.
Насколько мой взгляд со стороны совпал со взглядом изнутри?
Изнутри, да.
Вот тут смотри, я тебе сразу хочу, наверное, я думал, ты задашь этот вопрос, как я вообще познакомился с творчеством Чернецкого Саши и группы «Разные люди», да? Я вспоминаю года 90-е, где-то 96-й, наверное, 7-й. Первое знакомство с группой «Разные люди» у меня состоялось по телевизору, когда я их увидел на каком-то прямом, или не прямом, ну, короче, на живом выступлении, на живом телеэфире, не на прямом, возможно, а на живом, по-моему, на Муз-ТВ там была программа «Живая коллекция», если я не ошибаюсь. Там, причем, было несколько, одно время выходило несколько подобных передач. Именно просто был живой, да, эфир на Муз-ТВ. Была «Живая коллекция», да. И вот, тыкая по телевизору, по кнопкам, вот я познакомился с... услышал группу «Разные люди».
В Харьковском составе?
Нет, уже как раз-таки в Питерском. Я же говорю, это год был, наверное, 98-й.
Нет, «Живая коллекция» — это точно был Харьковский состав.
А потом?
А потом были другие программы. «Живая коллекция» только...
Ну, да, ну, значит, это была не «Живая коллекция», но это вот был какой-то эфир, я как сейчас просто помню. Там был как раз Андрей Васильев уже на гитаре, Наиль на басу. На барабанах я тогда не помню кто, но, скорее всего, был Борис. Ну, музыка такая ритмичная. Для меня сразу я вот увидел Васильева, потому что я следил за группой ДДТ и знал, что это за музыкант. Александра Чернецкого я вообще про него ничего не знал. Где-то я, может быть, что-то читал, где-то, но так мельком, ничего про него сам не знал. Не очень понял, ну, музыка такая ритмичная, задорная. Ну, такие, типа, ребята, думаю, ну, худой, вот, интересно, любопытно. Но долго я не посмотрел, не послушал. Уж не помню, по какой причине. Но это вот, помню, первая просто ассоциация, которая мне, вот, да, группа «Разные люди», откуда она пришла. Дальше было, значит, знакомство с кассетой «Боль», угу, которую я выиграл, позвонив по телефону и ответив правильно на какой-то вопрос, на «Радио Рокс». Uh-huh. Это уже был, наверное, год 2002, наверное, uh-huh, где-то так, 2001. Там на «Радио Рокс» разыгрывались какие-то кассеты, тогда еще даже. Uh-huh. Но, честно скажу, я ее особо даже не послушал. Потому что все-таки такую акустическую, как бы, музыку, скажем так, бардовскую, я и не слушал. Плюс, если я не ошибаюсь, там и качество записи было не очень, то есть слушать ее было тяжело.
По факту магнитофонная запись.
Да, 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 да. Вот. И, конечно, она меня не впечатлила. Я просто не смог долго слушать и выключил. Вот, это было, наверное, да, второе такое знакомство. А дальше как раз-таки уже стало проще. Почему? Потому что мы начали пересекаться вот с партизанами. Пару раз пересекались с группой «Разные люди» на каких-то фестивалях. Кстати, что интересно, я вот когда посмотрел первый вот этот эфир, не помню, повторюсь, на каком канале, я потом для себя позднее отметил, что ведь я тогда даже не подозревал, что у Саши проблемы с опорно-двигательным аппаратом. То есть он на сцене выглядел абсолютно естественно, абсолютно, да, человеком, у которого нет каких-то вот этих физических проблем. И когда я узнал, да, что он инвалид, я искренне удивился. Ну как так-то? Я же помню вот эфир, там, ну, человек, ну, стоит, у него все это работает, играет, поет. Потом уже, да, мы пересекались на каких-то фестивалях, значит, повторюсь. И как-то у меня уже более какое-то целостное впечатление возникло. «На окнах открой» в 2005 году, значит, да. А еще потом на байкерских каких-то фестивалях. Ну, а уж когда к нему сначала пришел Вадим Юрьевич, мы стали чаще пересекаться. А когда к нему уже и Миша, и Паша, да, пришли, я уже, в общем-то, к тому моменту у меня уже полноценная картина возникла более-менее и о творчестве. Хотя, конечно, в основном знал там 3 песни. Или 4, или там, может, 5. Джон Леннон, «Никогда не вернусь», «Супербизоны», «Пусть сегодня никто не умрет». Вот, по-моему, основные треки, которые у меня тогда с группой «Разные люди» ассоциировались, это уже вот даже до последнего, можно сказать, времени. Хотя нет, когда они записали альбом «Чернец», mm-hmm, я послушал, чисто из любопытства, да, и где-то стали мне вот там ВКонтакте, в соцсетях где-то стали всплывать там песни больше рок-н-ролла. Как-то, то есть как-то подспудно информация о творчестве группы стала до меня доходить даже помимо моей воли. И когда я, соответственно, повторюсь, когда мне Вадим позвонил, написал, потом позвонил с предложением, да, заменить его в составе, я согласился без раздумий, потому что, в общем-то, целостное уже более-менее какое-то впечатление я имел. И оно не как-то
не изменилось.
Да, да, когда я уже оказался внутри, в составе, то есть
то
ничего...
То есть быть снаружи, быть внутри, разницы нет для тебя сейчас?
Ну, видишь,
по ощущениям.
По сути нет, повторюсь, наверное, потому что как-то этот процесс знакомства с творчеством, особенно актуальным вот последних лет, да, он проходил так постепенно. Если бы, условно, я ничего не знал об этой группе, мне сказали, вот надо поиграть, да, я, может быть, во-первых, призадумался бы, сразу бы ответа Вадику бы не дал, наверное, полез бы знакомиться, а что вообще люди играют, в каком стиле и так далее, а так у меня такой мысли не возникло, потому что я уже плюс-минус понимал, на что иду.
Вы работаете сейчас над новым материалом, ну, в любом случае, месяц с лишним назад Саша сказал, что он написал 3 новые песни.
И есть такое.
Вот. И одну из этих песен вы сыграли, ну, на традиционный питерский фестиваль, это «Мир против наркотиков».
Да, на теле, ну, на онлайн эфире.
Марафон, по-моему, называется.
Да, да, да. Песня, соответственно, таким образом уже в истории сохранилась в виде качественной концертной записи, более-менее качественной, да? Не с телефона.
Да. Скажи, на что ты опирался как музыкант, когда делал свои партии, создавал свою партию гитарную. Вот, что было мне важно это понимать, потому что на тебе сейчас определенного рода в здоровом смысле ответственность за создание музыкального ряда.
За аранжировки.
За аранжировки дальнейшей группы и будущий альбом.
Ну тут смотри, опять-таки, поскольку у нас есть некий базис в виде ритм-секции и некий базис в виде наследия Вадима, то, как мне кажется, за сколько лет вот Вадим отыграл-то? С лет уж получается 12, наверное, с Сашей, да?
С 13-го года.
С 13-го?
С 13-го.
Не пораньше ли, нет?
Нет, не пораньше.
А, наверное, да. То есть, ну вот 10 лет как минимум, и, как мне кажется, аранжировочная стилистика Вадима повлияла в том числе и на Сашу. То есть он теперь слышит музыку отчасти, наверное, ну, это на самом деле всегда такой взаимный процесс влияния. И тот же Саша, наверное, когда сочиняет песни, возможно, подсознательно, мысленно уже где-то под вадимовские аранжировки или под вадимовские гитары подстраивает.
Ну, соврал, с 8 или с 9
года. Вот, мне тоже, да, мне тоже показалось.
Я просто вспомнил обстоятельства ухода других музыкантов.
Мне тоже показалось, что пораньше. Вот, и все-таки это большой срок, и, естественно, стилистически группа в любом случае будет придерживаться вот примерных тех аранжировочных ключей, которые принес Вадим, потому что он там был, да, основным аранжировщиком. Можно я чуть-чуть
потерял? Да.
Вот, и поэтому, как мне кажется, во-первых, часть песен, ну, кстати, песню «Справедливость» Саша принес уже с такой, с таким конкретным скелетом аранжировочным, то есть ритмика, гитарная пульсация, аккордовая последовательность, да, которая, в которой, кстати говоря, рука Вадима, хотя эта песня, да, полностью Сашина, уже без Вадима, по-моему, написана, рука Вадима тоже чувствуется, то есть это ощущение вот этого музыкальное, повторюсь, это то, что въедается в коллектив, когда работают долго в одном составе, да? То есть они начинают все думать, музыканты все подсознательно в одном направлении, как мне кажется. То есть это некий почерк. И вот этот почерк от Вадима, он сохранился. И песня «Справедливость» достаточно легко мы аранжировали. Я не могу сказать, что я там прям что-то прям выдумывал, да? Вот. Опять-таки надо понимать, что мы аранжировываем песни все вместе. То есть мы сидим, вот приходим на репетицию, да, и предлагаем какие-то варианты. Но справедливости ради... Сейчас вот мы еще над двумя песнями мы их начали собирать. Больше варианты предлагаю я. То есть ты прав в том, что, видимо, да, на мне лежит эта ответственность такого основного, подача основного аранжировочного материала. И тут опять-таки надо понимать, что все равно творчество коллективное, потому что даже я, если я вот буду аранжировать трек максимально самостоятельно, я все равно не буду говорить Михаилу Александровичу, что сыграй здесь, пожалуйста, вот так, а вот здесь так не играй, да? И то же самое Паша. Все музыканты опытные, все музыканты слышат, каждый ощущает свою партию, поэтому в любом случае это будет творчество коллективное. Но какие-то основные направления, да, я дома продумывал, какие-то мелодические линии дома пытался нафантазировать. Саша присылал треки, записанные на диктофон под акустику. Я на их основе, соответственно, попытался какие-то мелодические ходы уловить и придумать. Потом прислал их, соответственно, Саша. Саша сказал, да, интересно. И на репетиции мы их начали уже крутить. И вроде Саша не высказывает каких-то больших претензий. Вроде говорит, да, вот по настроению типа попадаем, да? Вот. Но работа все равно коллективная.
Коллективная, да. Вот сейчас работа над песнями, которая, ну, над новыми, да, которая двигается. Насколько ты, для тебя это там... Как ты себя чувствуешь в этом всем? Ты органичен или есть больше сомнения, что то, что ты приносишь в группу сейчас, это условно, это компас, там, который сформировал Вадим, да, за годы игры в группе, или это больше твое,
что выработалось? Вот здесь, да, понял вопрос, Саш, здесь интересный момент, потому что, с одной стороны, повторюсь, я в группе не очень, мягко говоря, давно, да, и я еще не очень понимаю, насколько широки рамки стилистические, да, для конкретной группы, насколько Саше самому интересно там вот в пределах каких он готов, да, к аранжировочным каким-то экспериментам. Потому что мы знаем группу «Разные люди», все-таки такой хард-рок, да? В основном, хотя, конечно, далеко не все песни. И общее звучание, оно такое прям роковое-роковое. И я иногда, опять же, задаюсь вопросом, а насколько это уместно вот в данном коллективе? Вот мне кажется, что вот это должно, может звучать вот так. Да? Но при этом все равно приходится оглядываться на общую стилистику, ну, естественно, на возможности и состав инструментов, да, то есть нет клавишных, нет духовых, там, куда мы там будем устраивать, да? То есть, чтобы это все звучало живьем. Опять же, на студии можно развернуть невероятное там полотно, но ты должен представлять всегда, а как это будет звучать вживую. И это накладывает тоже в любом случае ограничения, как раз таки в том числе и рамки стилистики группы в целом и конкретной аранжировки в частности. Ну и опять-таки, я же тоже с Вадимом отыграл очень много. И у меня стилистика во многом, да, наверное, стилистика мышления музыкального во многом совпадает с Вадимовской, потому что, повторюсь, это такой процесс впитывания, он никуда не девается. То есть почерк определенный сохраняется, скорее всего, да, но опять-таки при этом вот все, для меня все решает Саша, да, и Саша с Мишей тоже, естественно. Но вот если Саша говорит, вот так хорошо, вот, давайте так играть, значит все хорошо. Потому что это его песни, и ему оценивать, да, что получается на выходе в электрическом составе.
Последний вопрос, вероятно, правильно, про... Мы с тобой много сегодня говорим про... Матчастью не назовешь, но именно музыкальную составляющую, да, вот что зависит от рук и от слуха. Вот. И когда будет готовиться альбом следующий, да, Саша традиционно туда позовет и Чужа, и что вероятно, но невероятно, что это может быть, то что и Вадима попросит, да, чтобы
может
провести,
быть.
Да?
Не знаю, может. Тут вопрос, Вадим согласится или нет.
Да, абсолютно об этом. Вот, и есть ли у тебя какие-то в здоровом смысле ожидания, предчувствия, да, того, что действительно, что ты сделаешь, а что сделают эти люди, и как тебе потом вот с этим всем выкручиваться на концертах, да?
Так тут опять же надо понимать, что мы, во-первых, сейчас собираем вот из тех трех песен, которые Саша принес, мы собираем некий костяк все-таки, потому что все финтифлюшки, все какие-то мелочи, это все на студии уже додумывается на самом деле по ходу пьесы, когда ты слышишь костяк, когда у тебя есть ритм-секция, структура песни уже утверждена, да, вот мы так начинаем, здесь у нас столько-то тактов соло, здесь мы заканчиваем, да, здесь мы припев повторяем, здесь рыбу заворачиваем, ну и так далее. Когда есть этот костяк, на этот скелет уже мясо тоже формируется, а волосы, ногти и татуировки – это вот как раз студийная работа, над которой я даже, наверное, и надеюсь, сможет поработать и Чиж, и Вадим, да, и много кто еще, кого Саша захочет пригласить в качестве музыканта. Но поскольку скелет и мясо останутся, мы на основе этого скелета и мяса сделаем просто концертную аранжировку. То есть так всегда делается. Условно говоря, тот же, да, Сергей Чиграков, он без проблем там наиграет на роялях, наиграет на акустиках, там, на губных гармошках и на чем угодно. Вадик, может быть, там сыграет на блокфлейте и тоже на много чем, на 12-струнной гитаре. Но все равно пока что вот наша задача это понимать, как эти песни будут звучать живьем. То есть вот какая у них основа. Вот проблемы в этом нет. И повторюсь, у меня нет амбиций затащить альбом там в одиночку, да, типа давайте сделать, я сейчас отодвиньтесь все, я сейчас тут все буду придумывать. Нет, у меня таких амбиций нет. Наоборот, я буду рад, если меня от некого бремени вот этих моментов украшательских избавят другие классные музыканты, потому что это обогатит звучание в любом случае, да. Вообще. Практика приглашения сессионных музыкантов на конкретные альбомы, она давным-давно во всем мире существовала и существует даже у максимально именитых групп. И никто себя из постоянных участников, да, не чувствует и не должен чувствовать как-то ущемленным. Если ты об этом
скажешь, да? Я даже не про ущемление, а про то, что выкручиваться все равно там музыкантом на сцене.
Повторюсь, вот. Концертные аранжировки, в чем отличается концертное исполнение от студийного? То, что концертное исполнение должно быть в первую очередь энергичным.
Угу.
Потому что пластинку человек и дома послушает, а
на
концерт он приходит за обменом энергетикой. Угу. И если мы сделаем аранжировки упрощенные, но энергичные, это от нас и требуется.
В свете событий последних лет, ну, наблюдения за тем, что происходит в динамике, да, в отечественной рок-музыке, твои предвосхищения, куда отечественная рок-музыка, в частности, группа «Разные люди» дальше двигается? Что это за этап такой, как ты для себя его артикулируешь и обозначаешь?
Тут надо, наверное, уже думать, куда вообще весь мир-то двигается, а не какая-то отдельная отрасль в виде рок-музыки. Знаешь, я не думаю никогда об этом. Во-первых, ну, понятно, что творческие формы видоизменяются очень сильно. Если даже взять пример банальный, что сейчас выпускать альбом на самом деле не очень-то и актуально. Записать его как целостное, полноценное произведение можно и, наверное, нужно, но современные реалии таковы, что для продвижения в массы творчества важнее отдельные песни. И уж для гурманов, да, мы запускаем альбом. То есть, ну, тут, к сожалению, во-первых, клиповое мышление, когда нужно быстрее прочитать минимум информации. Альбом целиком сейчас, альбомы целиком очень мало кто слушает, на самом деле, из современной молодежи. То есть люди старшего поколения привыкли творчеством исполнителя знакомиться и наслаждаться творчеством любимого исполнителя именно в формате альбома как целостного произведения, где песня за песней выстраиваются в определенной последовательности с определенным творческим замыслом. А современные, да, уже более молодые слушатели, вот выпустили сингл, вот он попал в ротацию. О, классная песня. Скачал альбом, послушал, бля, ну половина барахло какое-то. Вот я оставлю себе в плейлисте 3 трека максимум своих любимых, и будьте здоровы, да? И у них некогда, у них нет времени, получается, таким образом они лишают себя возможности расслышать именно весь альбом и найти что-то интересное в тех песнях, которые они сначала по первому прослушиванию отмели. Но это надо все учитывать. Куда катится наша конкретная рок-музыка? Да хрен его знает. Сейчас на самом деле уже понятие рок-музыка, вот по крайней мере, как мне кажется, у нас, оно начинает очень сильно размываться. Да и во всем мире это начинает размываться. Потому что уже и метал с элементами хип-хопа, и хип-хоп с элементами металла, да, то есть, ну, все стили друг с другом смешиваются, симбиозируются каким-то образом. И это нормально абсолютно. Поэтому разделять, в принципе, рок, не рок, я бы уже даже, наверное, и не стал. Есть музыка, скажем так, коммерческая, есть направление, как бы музыкальные, направленные на то, чтобы быстро заработать денег, а потом уйти в тень. Продюсерские проекты, которые не рассчитаны на долгосрочную перспективу, опять же, по абсолютно понятным причинам. Есть мало кому известные очень серьезные проекты в целом во всем мире, которые надо изыскивать, чтобы их найти, там копаться в библиографии. Как говорится, у нас сейчас в мире, да, перенасыщение производства музыкой. Это становится все доступнее и доступнее. Уже не надо идти на студию, ты, по сути, можешь дома там записать в шикарном качестве, которое раньше не снилось. Все равно это потом MP3-плеер загнать, как бы, да, и это качество поплющится. Поэтому куда про тенденции такие я даже не думаю. Ну и опять же, сейчас у нас становится музыка политизированная. Опять это становится актуальным, причем во всем, по сути, да, прогрессивном земном шарике. Американцы возбуждаются про события, которые происходят сейчас и у нас в том числе. Группы распадаются или разъезжаются по разным странам из-за этих событий. Кто-то целиком снимается с якоря и уезжает за кордон. У кого-то часть состава уехала, часть осталась. Поэтому здесь, на мой взгляд, надо не думать о том, куда наша музыка двигается. Надо думать о том, как бы тут коньки бы не отбросить послезавтра.
оптимизируем это все.
Ну, видишь, я реалист, во-первых, а во-вторых, живу сегодняшним днем. Я в будущее не хочу заглядывать. Там бессмысленно.
В разные социальные, да, сложные времена. Да, музыка в СССР, музыка на изломе СССР, музыка в 90-е, начало 2000-х, да, она так или иначе звучала определенным саундтреком событий, да. Я имею в виду, что появлялись имена, появлялись люди или вновь повторно, да, люди как-то возникали поющими голосами, которые как будто бы давали возможность людям легче воспринимать, да, то, что вокруг происходит. А вот что сейчас может сказать, пропеть или выразить современный музыкант, даже не опираясь на то, политизировано, не политизировано. Вот. Моя версия, знаешь, что я лет 5, наверное, об этом сказал, что мы жили очень такими восторженными ребятами, да, которые очень радовались выходу группы Алиса и ДДТ на сцену, да, и мы очень верили этим словам, этим, ну, то есть мы вдохновлялись, да, мы верили во что-то, то есть что будет с Родиной и с нами, вот, а сейчас такое складывается впечатление, как будто мы все очень сильно обломались.
А ломались в чем?
В том, что было сказано и что произошло на самом деле.
Вот тут немножко не понял, а ломались в том смысле, что что-то не то говорили ребята, вышеупомянутые из ДДТ или из Алисы, или то, что наши ожидания не оправдались?
Ожидания не оправдались, и их тоже.
Ну, так это нормально. Да, а вопрос-то в чем?
Вопрос в том, что сейчас, что сейчас действительно может сказать музыкант в современных реалиях, это, наверное, с вопросом, что бы что и зачем он об этом может сказать.
Музыкант в современных реалиях можно сказать все, что ему заблагорассудится, по большому счету. Вопрос, кто его услышит и нафига это надо. Mm-hmm. Судя по последним событиям, на мой взгляд, все-таки актуален тезис из известной рекламы, что иногда лучше жевать, чем говорить. И, как мне кажется, опять-таки, если вот, ну, могу сказать только за себя, я все-таки, ну, во-первых, я ничего со сцены не говорю. Я не пишу песен, да? Но, мне кажется, если бы я и писал, моя миссия, вот как музыканта, и как я ее вижу, по крайней мере, да? Повторюсь, это делать все, чтобы люди отдыхали, чтобы люди наслаждались, чтобы люди получали энергию. Вот в этом. Если они будут получать энергию в песнях бунтарских, протестных, я готов петь песни бунтарские и протестные. Если они будут получать энергию и радоваться, и получать кайф от песен лирических, любовных, я буду играть песни про любовь, про лирику. Да? Если будет народ радоваться патриотическим песням, да, ради бога, я буду играть патриотически. Но повторюсь, мне в этом смысле легко рассуждать, потому что я сам со сцены лично впрямую никому ничего не несу. Я поддерживаю, только как бы подбираю чуть сзади сцены тех, кто это несет или может нести. В этом смысле у меня нет никакого диссонанса, собственно говоря, по политическим взглядам Вадима или по политическим взглядам Александра. Да. Для меня абсолютно комфортно работать и с тем, и с другим. Мне кажется, что, например, у Паши Борисова примерно такие же ощущения внутренние и у Миши, да, и у многих-многих музыкантов, которые не высказывают открыто свою политическую позицию, какую-то философскую позицию. Бьем это по проволокам, поперек проволок, да, и нам этого, в общем-то, достаточно. Поэтому не знаю, что сейчас кто кому может сказать. Все пытаются сказать, никто ни хрена друг друга не слышит, не понимает, но все друг другу пытаются что-то сказать, зрителям пытаются сказать, пытаются доказать что-то. Ну, мне кажется, это все-таки не наше дело. Опять же повторюсь, потому что мы, музыканты, не входим в круг тех лиц, которым все докладывают о происходящем в мире по чесноку и максимально подробно. Да? Мы многого не знаем. Просто как граждане, как члены общества. И поэтому я не берусь вот, принимать чью-либо позицию политическую или философскую. Я в этом не разбираюсь.
Последние две реплики в финале. Первое. Чем ты обязан музыке?
Еще раз.
Чем ты обязан музыке?
вот расшифруй.
Есть ли те вещи, которые произошли в твоей жизни благодаря музыке или вопреки ей?
Ну, слушай, начать так, что, наверное, я и музыкой-то начал заниматься вопреки каким-то жизненным вещам еще вот в детстве, в юности. Меня там родители не пытались отдать куда-нибудь в музыкальную школу, не пытались как-то там с педагогами с какими-то, чтобы я работал. Мама очень снисходительно и пессимистично относилась к моим гитарным опытам. До тех пор, пока я по телевизору первый раз меня не показали. И когда я пока я гонорары не начал за концерты приносить. То есть тогда она сменила точку зрения. Все-таки поняла, что действительно чего-то я стою. Я никогда не задумывался. Как, понимаешь, опять-таки, вот музыка та, которую я... на которую я способен как музыкант, она как-то, мне кажется, была во мне всегда. И чтобы я был ей чем-то обязан, я об этом не задумывался. Для меня это естественное состояние просто души. С гитарой в руках что-то играть, неважно что, да. То, что я умею. То есть это как разговаривать на русском языке. Можно, ну, на любом там, да, на своем. Можно разговаривать грамотно, можно разговаривать безграмотно, но коряво формулируя свои мысли и заикаясь, но тем не менее ты с этим живешь, это внутри тебя, оно с тобой как бы вот гармонично, а тебя неразрывно. Поэтому я не могу сказать, чем я обязан. Ну, понятно, что музыка дала мне знакомство, музыка дала мне широкий круг общения, я в этом смысле имею в виду, да? Музыка дала мне, в принципе, некий вот этот мир творческий, потому что, наверное, благодаря музыке и благодаря сцене, скорее, я стал человеком более раскрепощенным. 2 года назад я начал сниматься в кино. Сейчас вот репетирую с театром, как театральный уже актер себя пробую. Если бы я не был знаком со сценой, как музыкант, то мне бы, наверное, было крайне тяжело, как театральному актеру. Но поскольку механизмы взаимодействия типа зритель-артист и зритель-музыкант очень близки во многих вещах, да, то я себя на сцене ощущаю достаточно комфортно, как актер. Вообще, я считаю, что музыкант, рок-музыкант, эстрадный музыкант должен быть артистом. Не обязательно актером, но именно артистом, потому что мы не в оркестре за пультом, за нотами сидим, на нас люди смотрят вот прямо впрямую, именно как на артистов спектакля или эстрадного жанра, неважно. То есть вот мы тут перед ними. Это надо всегда учитывать. Мне кажется, многим музыкантам молодым этого не хватает. Наверное, вот что мне дала музыка, а именно концертный все-таки, да, бэкграунд, концертный багаж, то, что я могу себе позволить раскрепоститься и могу себе позволить пробовать себя еще и в других амплуа. Наверное, вот это, по крайней мере, то, что мне приходит вот сходу, как ответ на это.
Вчера всегда спрашиваю. Что бы ты еще хотел сделать в музыке?
Слушай, ну, наверное, я бы хотел все-таки попробовать написать какой-то свой материал. Либо попробовать себя в качестве композитора, допустим, в кино. Пускай в студенческих, в короткометражках. Но что мне этому мешает? Мне мешает отсутствие практики инструментария. То есть для этого нужно... Сейчас это все можно делать на компьютере, в домашних условиях, в домашней студии. Но я со времен 90-х годов настолько отстал от... технического и программного оснащения, что, по сути, это все надо садиться, изучать заново, а на это как-то не хватает ни времени, ни усидчивости. Потому что я пытался что-то сочинять, аранжировывать, значит, дома на компьютере, но ты все время упираешься в проблему инструментария. Ты не знаешь, где тут, какую функцию найти в программе, как ее быстро включить или выключить. На это уходит больше времени, чем на генерацию какой-то музыкальной идеи. И я понял, что мне в таком случае нужен какой-то человек, которому я буду показывать и что-то делать, а он в это все будет собирать уже водобоваримую, как бы, какую-то форму. И вот я все к этому пока не могу прийти каким-то образом. И песни свои у меня есть в багаже. Песни, наверное, 4-5 законченных, оформленных полностью своих. Ну, не записанных. Они в абсолютно разной стилистике, вот просто друг от друга очень сильно отличаются. Вру, 2 песни мы в свое время записали с группой «Мужские разговоры». Вот. Полностью мои аранжировочные, и текст, да, все как бы. Только не я их пел. А так у меня есть вот в багаже, наверное, песен пяток, но они очень разные, их в какую-то единую форму их, наверное, не поместить, а это и не нужно, по большому счету, никому. То есть писать ради того, чтобы писать, мне вроде мотивации не хватает, и при этом я понимаю, запишу альбом, допустим, ну и кому он нужен. То есть здесь уже, наверное, возраст не тот, чтобы вот с этим молодецким, с юношеским задором пытаться весь мир у своих ног поставить. Ну вот, позаниматься композиторской деятельностью в кино, каким-то видеоформам, наверное, было бы мне интересно. И что еще было бы интересно, это в том жанре, в котором я все-таки больше всего ориентируюсь, в панк-роке. У меня был опыт продюсирования, саунд-продюсирования одного альбома своих друзей, группы Horn. Вот было бы, наверное, да, может быть, интересно поработать плотно на студии с чьим-то творчеством. Вот, может быть, мне это представится в группе «Разные люди», но в каком-нибудь панк-проекте, наверное, я бы тоже свои силы мог бы применить. Вот, наверное, ближайшее то, что было бы интересно. А так я сейчас, видишь, начал сниматься в кино активно достаточно, увлекся театром, надо же еще работать. И поэтому времени на все подряд. Я реалист, но, да, заниматься там, схватить это, потом переключиться на это, потом опять на то, не будет эффекта ни там. Результата не будет, да. Поэтому я таких задач тоже не ставлю, но вот было бы интересно, пожалуй, да.
О чем тебя не спросил сегодня?
Не знаю. Это тебе виднее.
Нет, я всегда об этом спрашиваю в конце, что... Но если я думал о чем-то, то и я об этом не спросил.
Ну вот я тебе про знакомство с группой «Разные люди» изначально я вроде даже рассказал. Так я, честно говоря, не готовился даже.
Окей. Благодарю тебя за время. Спасибо большое, Саша, за время.
Спасибо, что оказал мне честь.
Да, в чем?
Потому что